Глава 33. Бессонная ночь для Шарко. Люси, у которой то и дело вставал перед глазами маленький черный чехол, в конце концов, выплакавшись в объятиях Франка, уснула, в отличие от него самого. В 4, совсем уже отчаявшись, он встал, перешел в гостиную, улегся на диван. Включил ящик без звука и тупо смотрел одну за другой передачи о животном мире. Он был вымотан до нельзя, но задремать смог только в начале 7. А в 7 Люси была уже на ногах. Шарко предложил ей остаться дома, хоть немножко отдохнуть, но она ответила, что чувствует себя лучше, может идти на работу. И даже плотно позавтракала. Все это без малейшего намека на случившееся накануне. Комиссар со своей стороны тоже делал вид, будто все в порядке. Он выпил крепчайшего кофе, оделся, и ему даже удалось улыбнуться, когда они попрощались. Уходя из дому, он предупредил подругу, что появится на работе не раньше полудня, потому что надо было пообщаться со всяким начальством по поводу восстановления испорченных документов. Около 8 они молча поцеловались и направились кто куда. Люси в сторону набережной Орфевр, а Шарко отнюдь не к начальству, но к исправительному учреждению близ Моше-Каненне-в-Монтье, за 50 километров от Парижа. Еще одна ложь, вдобавок ко всем прочим. У Феликса Булара из административного отдела предостаточно связей, и он легко устроил комиссару свидание с Лаиком Мадером в 9 утра. Пенитенциарный центр, построенный в 2005 году, оказался похожим на большой военный корабль, застрявший во льдах. Кроме обитателей следственного изолятора, почти на 600 мест, в этой впечатляющей бетонной громаде содержались еще около 200 человек с длительными сроками заключения. В проходной, где уже толпились мужчины, женщины и даже дети, осколки семей, лишившихся отца, мужа или брата, он предъявил паспорт, ничуть не поврежденный, поскольку лежал дома, в столе, когда комиссар ездил в Шамбери. Выйдя во двор, заметил, что многие идут не в то здание, куда к посетителям приводят заключенных, а в другое, совсем новенькое, стоящее в сторонке. Перекинулся несколькими фразами с надзирателями, узнал, что в тюрьме проводится эксперимент, связанный с семейными встречами, и что в рамках этого эксперимента близким выделяются для свидания с заключенными квартирки на территории центра. Потом он вместе с еще десятком посетителей прибыл в общий переговорный зал, где стояли столы и стулья. Заключенные садились напротив своих гостей. Ничто их, кроме ширины стола, не разделяло. Здесь смешались все социальные слои, все цвета кожи. Все на виду, ни для кого никаких исключений. В 8:55 Франк сел на указанное ему место. В 9:00 надзиратели стали приводить заключенных. Одного за другим, медленно, спокойно. Шаркающие шаги, скрип стульев, звуки поцелуев. Комиссар чувствовал себя среди всего этого не в своей тарелке. Нервы были натянуты, и не без оснований. Он же явился сюда не по собственной воле. Его вели, им руководили с самого начала. Он просто пешка, которую двигает невидимый игрок. Шарко невольно выпрямил спину, когда напротив уселся тот, к кому он приехал. Высокий худой мужчина, стильно одетый, в широкие джинсы и фирменную куртку от спортивного костюма. «Экий красавец», — подумал Франк. «Тонкие черты, длинные черные брови, чуть раскосые глаза. Видимо, есть азиатские корни». Несмотря на то, что жить этому Мадеру в тюрьме должно быть совсем непросто, выглядит он моложе своих лет. «Лаик Мадер?» Заключенный кивнул. «Они сказали, что со мной приехал повидаться какой-то Франк Шарко. Ты полицейский, что ли? Ну, и чего тебе от меня надо?» Мадер сидел в небрежной позе, руки в карманах куртки. Шарко положил свои на стол ладонями вниз. Всмотрелся в собеседника. Лаик Мадер, 45 лет. Приговорен к 20 годам за убийство ювелира, совершенное в 2006 году. Выхватили через край. Две пули в грудь из 357-го. Потом гонки по окрестностям и по окружной дороге. Прямо как в кино. Арестант, сжав губы в ниточку, спокойно посмотрел в сторону надзирателей, бродивших по проходам между столами. «Красиво говоришь. Но, во-первых, я это и так знаю наизусть. А во-вторых, это не объясняет, какого черта тебе от меня надо». Комиссар сменил тон. «Ты отлично знаешь, чего я хочу». Мадер покачал головой. «Прости, но понятия не имею». Шарко вздохнул. «Ладно, в таком случае придется освежить твою память. Я ищу человека, который недавно приходил к тебе сюда. Я могу, конечно, узнать его имя из журнала регистрации посетителей в проходной, но предпочел бы услышать от тебя, а заодно и выяснить, зачем он к тебе приходил». «А зачем бы мне раскалываться? Что я буду с этого иметь?» Полицейский решил сблефовать. «С этого ты получишь возможность не быть обвиненным еще в одном убийстве». Мадер расхохотался. «Меня не обвинят в убийстве? А как, интересно, меня могут обвинить сейчас? Оглянись вокруг, амиго. Я сижу в камере, и мне тут валандаться еще полтора десятка лет. Че, не понял?» «Имя, пожалуйста». Заключенный пожал плечами. «Ты промахнулся, парень. Никто ко мне сюда не приходил. Ищи того, кто тебе нужен, где-нибудь в другом месте. А что еще за история с новым убийством? У нас есть полчасика, может, побалакаем малость? Дни тут тянутся долго, ну и всякий гость как подарок. Даже если он полицейский». Шарко вынул из кармана сложенный в четверо листок, развернул и положил перед Мадером. «Вот про это мне расскажи». Мадер взял в руки бумажку, всмотрелся в график с несколькими синими пиками и отложил. «Что еще за хрень? Почему там внизу моя фамилия?» «Это твоя ДНК. Точнее, ДНК, выделенная из твоей спермы». Комиссар заметил, как побледнел его собеседник, и наклонился над столом, чтобы стать к нему ближе. «Я нашел образец спермы в стеклянной пробирке, обыскивая берлогу серийного убийцы, которого шлепнул 9 лет назад. Твоя сперма не могла сама по себе долететь отсюда туда. Ты надрочил в сортире, или не знаю где. А потом, само собой, нашел способ кому-то свою сперму передать. Вот мне и надо выяснить имя того, кому ты отдал пробирку». Шарко почудилось, что сидящий напротив него человек сейчас рухнет. Губы Мадера задрожали. «Моя сперма? Это невозможно!» «Уверяю тебя, все именно так и есть. И давай-ка, назови имя». Заключенный встал, провел рукой по лбу, отодвинул стул, но стоило охраннику взглянуть на него с подозрением, сел на место. Шарко помахал надзирателю рукой, дескать, все в порядке, и вернулся к разговору. «Ну? Когда это было? Когда ты нашел сперму?» «В пятницу ночью. Пробирку хранили во льду, чтобы содержимое не испортилось». Мадер закрыл лицо руками и прохрипел: «Глория! Глория Новик!» Шарко нахмурился. В голове сразу же промелькнуло воспоминание. «У единственной известной мне Глории Новик шрам от правого глаза через всю щеку», — сказал комиссар. «Награда от клиента с несколько извращенными вкусами, полученная еще в ту пору, когда она стояла на панели». «Она», — выдохнул Мадер. «Значит, ее знакомый полицейский — это ты? Вот теперь я вспомнил. Она же говорила мне о тебе, Шарк...» Комиссар провел тыльной стороной ладони по губам. Ему было, мало сказать, тревожно. Он сильно разнервничался. Глория Новик, бывшая проститутка, которую лет 10 назад он вытащил с панели, потому что она помогла ему в деле об убийстве и оказалась из-за этого в опасности. Они с Сюзанной в то время поддерживали Глорию, пока та не устроилась на работу и не получила возможность себя содержать. Сюзанна и Глория тогда подружились. Даже и при том, что Шарко с тех пор, как погибла его жена, Глорию не видел, она приходила на похороны. Теплые чувства к ней у комиссара сохранилось навсегда, и он по-прежнему воспринимал ее как младшую сестренку. Он смотрел Мадеру в глаза. Он ничего не понимал. «Значит, это Глория отвезла туда твою сперму?» «Зачем?» «Да откуда ж мне знать-то?» Мадер снова вскочил. Он уже не мог усидеть на месте. «Она приезжала в прошлую среду. Мы с ней пошли в дом для свиданий. Нам разрешили пробыть вместе четверть часа. Мы наскоро перепихнулись, и она сразу уехала. Никакой пробирки со спермой не было. Сперму она увезла в себе». Мадер потянулся через стол и схватил Шарко за грудки. «Что это за дела? Я тебя спрашиваю!»